Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Хочу вам нагадати, що у травні співробітник російського постійного представництва при ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив про свою відставку через війну з Україною. За його словами, тут я маю його процитувати, за час дипломатичної служби йому ще ніколи не було так соромно за свою країну та роботу. Також говорили, що це перший дипломат, який публічно це зробив. Здається, що, на жаль, Борис Бондарєв є останнім російським дипломатом, який от саме так відкрито висловив свою позицію щодо цієї війни. Саме з ним ми зараз будемо говорити. З нами на зв'язку Борис Бондарєв, колишній радник постійного представництва Російської Федерації при ООН. Борис, здравствуйте, слышите ли нас?
Добрый день, слышу вас.
Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Мы, разумеется, здесь в Украине считаем, что вы поступили как честный человек. Ожидали ли вы, что за вами последует кто-то из ваших коллег?
Честно говоря, нет.
Почему?
Во-первых, потому что те, кто придерживаются таких же убеждений, скажем так, они, в общем-то, кто-то из них ушел, тихо уволился. А основная масса, конечно, не готова. И даже, я бы сказал, придерживается по разным причинам вполне таких официальных взглядов. Поэтому я не ожидал каких-то таких волн увольнений, громких скандалов и прочего, собственно. Когда ситуация будет ухудшаться для России, может быть, что-то появится. Но пока что я не вижу оснований.
А как отреагировали на ваш демарш в кругах российской дипломатии? Я видел ваш комментарий как раз в мае, и вы говорили о том, что вы беспокоитесь по поводу своей безопасности, скажем.
Естественно, у меня какие-то были опасения. И местные власти тоже считают, что какие-то, может быть, есть основания опасаться чего-то. Как отреагировали в МИДе, если вы спрашиваете? Я, честно говоря, даже не знаю, но как-то Песков сказал, что господин Бондарев не с нами, а против нас. И, собственно, на этом все и ограничилось, я так понимаю. Я особо не следил, честно говоря, за реакциями на свой демарш, как это вы назвали.
А как сейчас работает российская дипломатия? Вы, среди прочего, вы говорили о том, что, в принципе, наверх, скажем так, в Кремль сообщают только то, что там хотят слышать. Могли бы вы больше об этом рассказать?
Собственно, так оно и есть. Люди, которые пишут с мест, из Женевы, из любых других мест, они в первую очередь стремятся произвести хорошее впечатление на свое руководство в Москве, чтобы тот на них смотрел, по-доброму и ласково, чтобы обеспечивало продвижение по службе и так далее. То есть тут обычные такие личные интересы. Поэтому, если вы будете писать про какие-то там неудачи, ошибки и прочее, то это, конечно, вызовет только недовольство в Москве, которое, даже если эти ошибки и неудачи вызваны их, допустим, неадекватными указаниями. Потому что Москва у нас никогда не ошибается. И, конечно, поэтому пишется в основном все, что все хорошо, прекрасная маркиза. Поэтому складывается наверху мнение, что все действительно прекрасно и замечательно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. А такой системы нет уже никакого общественного контроля, нет ни парламентского контроля настоящего, ничего такого, что могло бы как-то эту систему заставлять работать более ответственно, как-то тщательнее проверять то, что поставляется в Москву в информационном плане. Поэтому и чем дальше, тем это все ухудшается. Ухудшается, это уже не первый год такая идет система, что практически все сообщения, доклады в Москву с мест, по сути дела, перепевают все пропагандистские клише, которые мы можем наблюдать на российском телевидении, например. Это пропаганда, это язык, уже внутренний язык российского государства, скажем так. Оно общается, разные органы госвласти общаются между собой на языке пропаганды. Тут уже нет речи о какой-то точной достоверной информации, все идет в рамках пропагандистских усилий.
А в какой момент это произошло? Вот возможно ли проследить эту эволюцию? Я, среди прочего, да, прочитал вашу колонку в издании The Economist, и там вы пишете о российских дипломатах и характеризуете их как таких серых бюрократов без амбиций, талантов и надежд. Вот как так случилось, на ваш взгляд? Возможно, это две разные вещи, да? Ну, хотя мне кажется, что если вы серый бюрократ без амбиций и надежд, то, возможно, тогда вам как-то проще переходить именно на вот этот язык, как вы сказали, да, общаться с вышестоящим начальством, языком российской пропаганды.
Да, я там писал, но это серые дипломаты, это, я говорил, были мои первые впечатления, когда я появился в МИДе еще и после института. Вот. И, конечно, у меня там были свои представления, что такое дипломат, и оказалось, что дипломаты совсем не то, что я себе представлял. Но в целом, ведь в 90-е годы из МИДа и из многих других государственных учреждений в России, я думаю, наверное, может быть, и в Украине так было, ушли очень многие люди, которые пошли, ну, там, занялись бизнесом и так далее. Поскольку МИДе платили какие-то копейки, жить была тогда действительно материально весьма нелегко. Вот. Ушли, естественно, самые смелые, самые такие амбициозные люди, которым было что-то мало. Осталась в основном такая масса, которая действительно была нигде непригодная, всего боялась, безинициативная, безответственная. И вот они остались. И многие из них делали хорошую карьеру. Потому что освободилось очень много мест. Вот, соответственно, вот это такая как бы предыстория. Плюс, поскольку в России не было никакой иллюстрации, там, никаких попыток порвать с коммунистическим прошлым, вот, все эти практики советские внутригосударственные во многом остались. И сейчас, когда, то есть вот последние там сколько-то там лет, где-то, наверное, после 2007-2008 годов, когда уже наметился у нас такой крен опять в сторону противостояния с Западом, а не сотрудничества. Вот, и это все обострилось, конечно, после крымских событий Донбасса в 2014 году. Вот. Эти люди во многом вспомнили свои наработки, опыты советские и стали активно его использовать. Вот эти вот пропагандистские штампы, вот эту вот антизападную, антинатовскую, антиамериканскую тему стали активно педалировать. Вот. Поэтому тут все понятно. Просто современный МИД – это такая злая карикатура, даже я сказал, на советский МИД. Просто они взяли, как всегда, все самое плохое и ничего, никаких полезных наработок оттуда не позаимствовали.
Ну, действительно, местами выглядит, если вот почитать или посмотреть, да, заявления, которые делают российские дипломаты, это действительно выглядит как такие карикатуры из журнала «Крокодил». Но вот, среди прочего, знаете, была такая иллюзия, в том числе и здесь, в Украине, по поводу того, что, скажем, именно дипломаты российские, ну, которые находятся в других странах, на вот том самом тлетворном Западе, да, что вот они первыми начнут дистанцироваться от кремлевского режима, ну, как минимум потому, что они привыкли к цивилизации и, ну, вероятно, не очень хотят возвращения вот в эти такие советские времена. Этого не произошло. Более того, вот мы видим, скажем, то, что пишет в своем твиттере посольство Российской Федерации в Великобритании, да, там про то, что, например, защитников Мариуполя или азовцев, да, их нужно не просто расстреливать, их нужно вешать. Как вы объясняете, почему, скажем, эти дипломаты, которые находятся на Западе, находятся на каких-то красивых позициях, при этом стали рупорами пропаганды? Возможно, вы уже ответили на этот вопрос, но, наверное, еще раз повторю это.
Сейчас постараюсь короче ответить, хотя это, конечно, тоже вопрос интересный. Вы понимаете, все упирается в то, что, конечно, каждый человек считает свою точку зрения правильной, а остальные, кто с ней не согласен, они ошибаются. И, естественно, когда ты работаешь дипломатом, и ты должен защищать свои внешнеполитические интересы своей страны, выполнять указания, которые приходят из центра и так далее, ты исходишь из того, что они правильные, они работают на благо твоей страны. Вот. Соответственно, и это, в общем-то, естественно, так действуют все дипломаты любой страны. Соответственно, когда у нас начался отход от идеи сотрудничества с Западом, с Европой, с Америкой и так далее, в сторону конфронтации, вот, которая во многом была продиктована я думаю, в том числе субъективными причинами, а именно остатками того вот мышления холодной войны среди российского руководства, российские дипломаты стали продвигать эти новые указания, более конфронтационные, и стали понимать, что их партнер в этих странах, где они находятся, этих мыслей не разделяют и не понимают. Понимаете, для людей, которые всю жизнь прожили в системе, где все, что ты говоришь, это как бы правда, с твоей точки зрения, несогласие с этим довольно обидно. И я действительно видел, как многие наши дипломаты, коллеги очень близко к сердцу принимали то, например, что, например, американские и европейские дипломаты почему-то не воспринимали этот российский нарратив про помощь Донбассу, например. Да, или про Крым, например. Вот. То есть, как бы мы исходили из того, что в Крыму живет в основном там русскоязычное население, оно хочет в Россию вернуться и все такое, а на Западе почему-то этого не понимают.
То есть, и поэтому, да, ну, его можно аннексировать, и с помощью военного вторжения, да, его можно забрать. В принципе, ну, это не смущало это дипломатов.
Да. Я говорю просто вот подход такой, что вот с нами не согласны, поэтому мы на них обижены. И это вот растет дальше. Потом многие, причем вот эти вот непонимания воспринимаются как действительно что-то такое личное почему-то. То есть мы же правы, как они не понимают этого? То есть в этом, видимо, прослеживается какой-то уже злой умысел. Не просто непонимание, не просто то, что наши, допустим, западные партнеры, они исходят из каких-то других предпосылок и каких-то других там вообще картины мира, скажем так. А это именно уже злой умысел. И кто-то копится и дальше. Потом, значит, был у нас Скрипалей, да, по-моему, 18-й год отравление. Вот это пошел накат по химическому оружию. Вот и так далее. И тут тоже все это. Как это они нам посмели нас обвинять, что мы такие, мы же белые пушистые, а они нас обвиняют. Вот еще, понимаете? То есть и, скажем так, вот люди, которые работают за границей, в европейских, например, странах, дипломаты, они же себя же ощущают все время в этой вот такой, как бы сказать, негативной эмоциональной атмосфере, которую во многом они сами себе придумывают. Вот. И поэтому это все копится. Многие люди возвращаются в Москву, например, уже с таким антизападным зарядом. Типа вот я приехал, допустим, в Нидерланды, чтобы укреплять отношения, а они вот с нами так обходятся, называют нас отравителями и так далее. Вот это все откладывается. Поэтому ничего удивительного, что нынешние дипломаты, которые сейчас живут и работают в Европе, воспринимают европейцев как враждебно настроенных к себе людей. Вот. Хотя это как бы совсем не так. Но тем не менее, поэтому вот они продолжают дальше и дальше вот эту свою тему углублять, вот этого противостояния.
Вы знаете, это очень интересно, то, что вы говорите, в том смысле, что убивать и травить можно, а вот называть нас, да, убивать убийцами и отравителями нельзя, это нас оскорбляет, обижает и создает негативный фон. Очень интересно там это психологически разбирать, мне кажется, в том числе. А как вы оцениваете, ну да, вот все-таки главным лицом, центральной фигурой российского МИДа, разумеется, является Лавров, и вот сейчас мы видим человека, ну, мне все-таки кажется, он довольно опытный дипломат, собаку съел на всем, да, ну, в том смысле, что много в каких ситуациях бывал, и вот сейчас он, значит, продолжает совершенно на голубом глазу говорить там о нацистах, о преступном режиме киевском, да, о том, что мы сами себя обстреливаем. Он сам в это верит, и он тоже сам для себя создал этот такой негативный фон и действительно защищает таким образом свою страну, как вы считаете?
Я, честно говоря, не знаю, на самом деле, во что он верит, но я подозреваю, что он готов поверить во все, что угодно, лишь бы оставаться в своем положении, сохранять свое кресло министра и так далее. Потому что, хотя у нас много говорили многие годы, что слухи, что вот он все просится в отставку, что Лавров очень устал, но что-то он никак вот все не уходил. Я думаю, если ты хочешь уйти, ты все-таки уйдешь. Вот. Да и потом, понимаете, он 20 лет уже министр. Когда ты 20 лет работаешь министром, ты совсем уже по-другому начинаешь воспринимать, наверное, и министерство, и вообще и мир в целом. У тебя происходят определенные же изменения, и картина мира меняется. Поэтому вполне возможно, он действительно считает, что да, там Украина готовила нападение на Россию, что там готовились как биологическое оружие, направленное против русских исключительно и так далее. И вот это вот вся эта чушь им транслируется, возможно, вполне искренне. А может быть, он просто хватается, конечно, за голову и думает, какой кошмар происходит, но что же делать, если я уйду, меня же там сразу ну, сами понимаете, там, новичком каким-нибудь или старичком, там, траванут и прочее. Я не знаю, честно говоря. Но, конечно, ведет он себя, ну, ужасно. И я там, помнится, и написал своим, по-моему, там, то ли в заявлении своим первым, то ли вот этой колонке в «Экономист», что вы процитировали, что, конечно, Лавров – это такой пример полной деградации. Начинал-то он очень многообещающе. И когда он стал министром, я помню, все говорили, какой замечательный министр, такой воспитанный, такой настоящий дипломат, вот, вот, ну, прямо идеальный дипломат. И сейчас это просто какая-то злая карикатура на дипломатию. Вот. Не говоря о том, какими людьми он себя окружил в медиа и как они компрометируют российскую дипломатию уже многие годы.
Ну вот вы знаете, был репортаж, я сейчас боюсь ошибиться, кажется, это все-таки было издание «Медуза». Они, ну, разумеется, на условиях анонимности разговаривали там с работниками российского Центробанка. Ну и в числе прочего, как бы, могли констатировать, что вот эти работники Центробанка, что у них есть вот эти внутренние сомнения, переживания, что на самом деле они считают, что работают в Рейхсбанке, да, ну то есть фактически, да, как в нацистской Германии. А вот среди дипломатов этого совсем нет, то есть вот этого, как это сказать, самосознание в том плане, что вы совершаете преступление. Я вот, наверное, хочу спросить о том, о чем говорят дипломаты off the record, да, не публично, между собой. Они там тоже российским, ну, тезисами российской пропаганды общаются?
Так, прошу прощения. Нет, нет, есть, конечно, и нормальные люди, такие здравомыслящие, в принципе, и я знаю их, и вот. Но по каким-то причинам они продолжают, ну, не знаю, бояться, возможно. Возможно, надеяться, что пересидеть, что что-нибудь изменится и так далее. Вот. Конечно, но таких людей, которые полностью мыслят, как говорит, говорит пропаганда, таких, конечно, много. Вот. Много среди молодого поколения. Вот. Ну, знаете, есть люди, которые трезвомыслят, но они считают, что раз ты работаешь, значит, надо здесь работать. Это нормальная, стабильная работа, неплохо оплачиваемая. Можно, например, сделать еще карьеру, например. Вот, правда, я не знаю, потом, да, даже если ты дослужишься до посла, ты поедешь послом, наверное, только в Северную Корею или какой-нибудь Эритрею уже. Потому что больше никакой карьеры, судя по всему, российские дипломаты не увидят.
Ну, еще в Сирию можно ездить. В Сирию почему? Беларусь.
И, хотя не факт. Если там оттуда выведут все оставшиеся контингенты, то вполне возможно уже и в Сирию поехать. Вот. Но, то есть, ну, как сказать, понимаете, проблема, наверное, еще и в том, что война, она где-то там. Она же не в Москве, да, и... До сих пор, как я вот тоже читаю новости там, из Москвы, из крупных городов, люди практически не чувствуют, не понимают, как-то отстраняются. И сотрудники МИДа это не исключение. Вот. Они тоже вот как-то так пытаются абстрагироваться. Ну и плюс, опять же, я говорю, вот эта вот попытка как-то защититься, что ли, от вот этого осуждения войны, сказать, что мы продвигаем наши интересы, это там Украина нам все-таки угрожала, как-то так. Вот это тоже, понимаете, вот это вот давление, скажем так, авторитета руководства, ну, условного авторитета. То есть, как говорится, наверху все знают, они видят всю картину, а мы на своем месте должны полностью им доверять. Вот это тоже очень живучий такой, скажем так, аргумент в головах многих. Вот. Не надо думать, что дипломаты, по крайней мере, российские дипломаты, это что-то какая-то совершенно отдельная группа людей, которые...
Ну да, знаете, есть же представление, что это такая белая кость, да, ну в том смысле, что это какие-то немножко другие люди, чем среднестатистические жители страны.
Я бы не сказал, даже когда у тебя есть доступ к информации, которой нет у среднестатистического жителя, все равно почему-то на людей слабо действует. Просто все преломляется через уже готовую систему ценностей. Да? То есть, если ты во всем видишь происки Запада, то ты так и будешь информацию воспринимать. Вот. Если ты как-то критически относишься, ты ее будешь воспринимать критически. А если нет, если у тебя на все есть простые готовые ответы, ну, пожалуйста. Что мы, собственно, и наблюдаем.
Есть еще один персонаж, довольно важный, тоже хочу с вами его обсудить. Такой Василий Небензя, да, он постоянный представитель России при ООН, при Совете Безопасности ООН. Он как раз озвучивает, мне кажется, самые людоедские тезисы российской пропаганды. Ну, там про все, там все-все вместе. Там и биолаборатории, и нацисты, нацбатальоны, и Мариуполь уничтожили, все вместе. Вы работали при ООН, я так понимаю, вы работали в Женеве, он, я так понимаю, все-таки в большей степени в Нью-Йорке проводит время. Пересекались ли вы с ним? Что это за персонаж? Это как раз тоже вот такой советский чиновник, который вспомнил, что можно разговаривать, как и в советские времена.
Ну, вы знаете, я его так, ну, пересекался, наверное, один-два раза как-то давно. Вот. Но я вам скажу, что если бы на месте Небензи был какой-нибудь другой российский чиновник, МИДовский, ничего бы не поменялось абсолютно. То есть, если бы там был бы тот же Чуркин там покойный или еще какой-нибудь, они бы все говорили то же самое, понимаете? Но это вот Небензи, он замминистра, да, поехал в Нью-Йорк. То есть, у него следующая, возможно, в его мнении, позиция – это уже министр. То есть, человек, заряженный на хорошую карьеру.
Лаврова вот. Подсидеть.
Да и даже не подсидеть, они же все из одной этой, на самом деле, тусовки. Вот в МИДе же есть разные, грубо говоря, группы, там кланы. Вот сейчас в МИДе, кстати, у власти в МИДе это группа однокашников Лаврова и его близких друзей. Вот Небензя в нее входит, вот, в эту группу. Вот, и они будут все время говорить то, что им говорят. Вот озвучивайте вот эти вот тему про биологические лаборатории, они ее озвучат. Озвучите тему про нацистов в Киеве, они ее озвучат. Там, если ему завтра придет указание сказать, что все, Россия признала свои ошибки, мы отступаем, давайте мир заключать, он вообще не моргнув это скажет. Понимаете? Вот. Потому что, опять же, в России все еще думают, и, по крайней мере, в МИДе и прочее, что эта война как бы закончится, и все будет по-старому. Вот. То есть, мы что-то там добьемся, мир поймет, какие мы сильные, будет нас уважать, санкции быстренько снимут и все такое. Тем более, все ждут, что сейчас, может быть, выборы будут в США, там победят республиканцы, потом, значит, еще что-то и так далее. Потом, значит, Китай с Тайванем оттянут на себя, ну и так далее. Вот. Европейцы замерзнут зимой, естественно, тоже откажутся от поддержки Украины и так далее. Вот. Они все думают, что надо сейчас подождать, позверствовать, потом это им зачтется, потом их повысят, дадут медали, ордена и так далее. И все будет замечательно.
Это интересно то, что вы говорите. А как вы оцениваете, вот вы работали в ООН, как вы оцениваете эффективность ООН? Вот сейчас, когда мы, ну действительно, это же такая самая большая война на территории Европы со времен Второй мировой. И, в принципе, то, что те действия, которые ООН сейчас совершает, на ваш взгляд, насколько они эффективны?
Ну, как говорится, есть такая поговорка, что, по-моему, ну, у нас говорится, где тонко там рвется, да, по-английски звучит как-то, что, типа, цепь не сильнее своего самого слабого звена. Так вот, ООН, что такое ООН? ООН – это Организация Объединенных Наций, то есть это организация государств. Практически все государства на планете – члены этой организации, и они принимают решения. Они принимают решения, они платят деньги и так далее, они определяют, что ООН делает, что не делает. То есть, вот, когда говорят, что вот ООН не вмешивается или ООН там бессильно, надо понимать, что ООН – это не мировой полицейский, это не мировой жандарм, это не мировое правительство, у нее нет своих войск, у нее нет своих органов принуждения. Эта организация в идеале как бы площадка, где все государства собираются, обсуждают, приходят, принимают какие-то единые, согласованные друг с другом решения. И ООН, ее аппарат, ее ведомство, ее агентства различные, учреждения это дело выполняют. То есть, когда у нас получается, что в том же Совете Безопасности заседают противники, да, это Россия, с одной стороны, там, плюс Китай, который ее поддерживает, и там США, Франция, Великобритания, я имею в виду постоянные члены, у кого есть право вето, то естественно, что Совет Безопасности не может принять никакого решения. Он даже не может осудить агрессию, да, и квалифицировать эту войну как агрессию. Вот. То есть, ну, понятно, что в этом плане политически он парализован.
А как вы считаете, есть ли какой-то, простите, что перебиваю, есть ли какой-то шанс, что могут исключить Россию из Совета Безопасности? Ну, это обсуждают. Насколько это фантастический вариант, на мой взгляд?
Ну, если говорить, наверное, юридически, то я что-то сомневаюсь, потому что, ну, Россия, точнее, как продолжатель Советского Союза, унаследовала это место в Совете Безопасности. Вот. То есть, мне кажется, формально это делать очень сложно. Тем более, я думаю, что даже если большинство государств будет склоняться к этому, все равно найдутся те, кто будет голосовать против. В том числе, например, Китай, я думаю. Потому что Китай подумает, он сначала выкинут Россию, а потом еще и Китай попросит. Вот. Другое дело, что, может быть, по итогам этой войны, я уверен, что очень многие вещи в мире будут переосмыслены, пересмотрены. И вот, как, наверное, вы знаете, что последние там, лет 15-20 или даже больше идут разговоры о том, что ООН надо реформировать. В том числе надо реформировать Совет Безопасности. Так вот, по итогам войны вполне вероятно, что эта реформа как-то все-таки будет сдвинута с места. И вполне возможно, что да, Совет Безопасности как-то почистят или еще что-то. Но я не вижу, как можно было бы исключить Россию из Совета Безопасности, если без такого явного поражения и капитуляции России в этой войне. Да? Вот, то есть, по примеру, не знаю, гитлеровской Германии. Потому что иначе это будет как-то очень все проблематично.
Борис, большое спасибо вам за этот разговор. Я вот напоследок, у нас уже, к сожалению, закончилось время в эфире, но напоследок хочу вот что вам сообщить, что, значит, не Бензи, а вас точно знает, в том смысле, что, значит, для BBC ведущий Стивен Сакур, у него есть такая популярная программа Hard Talk, да, и он разговаривал, значит, собственно, с не Бензи, и приводил в пример вас, говорил, что вы уволились, потому что вам никогда так не было стыдно за свою страну, и не Бензи у него спросил: вы считаете, что я должен поступить так же? Ну и дальше Стивен Сакур никак на это не отреагировал. Мы видим, что не Бензи что-то не увольняется. Еще раз спасибо за этот разговор, спасибо за вашу позицию. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Борис Бондарєв, колишній радник постійного представництва Російської Федерації при ООН. Ну, мабуть, єдиний російський дипломат, який відкрито заявив про те, що він засуджує цю війну і відмовляється працювати на країну, яка здійснює таку агресію. Що ж, далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.